которыми нас познакомила Анна Букина. В эфире «Время свободы». Сегодня 1 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня в России отмечается День вины и труда. Праздник. На Болотной площади в Москве. Вальпургиева ночь в Германии, праздник наступления весны. Вас ждут также сообщения о важных и интересных темах уходящей недели и сегодняшнего дня, репортажи и интервью минувших будней, экономическая панорама за неделю и комментарии нашего обозревателя из Санкт-Петербурга о важном событии в городе. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В России отмечают праздник весны и труда. Сегодня этот день в стране используется профсоюзами, партиями и движениями различной направленности для проведения разрешенных властью акций. Молодежные общественные движения Москвы, антифашисты и анархисты, либералы и демократы, просто группы граждан, свободные от каких-либо политических пристрастий, но объединенные желанием отметить праздник весны и труда, собирались в центре российской столицы, где побывал и мой коллега Виталий Камышев.
Первыми вышли на московские улицы отметить 1 мая представители российских профсоюзов и активисты партии «Единая Россия». Их совместный митинг прошел буквально у стен мэрии на Тверской. В своем выступлении председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обрушился на неназванных по имени олигархов, которые пытаются опорочить Москву. То есть, надо полагать, нынешние власти столицы.
Самые успешные так называемые олигархи, их бизнес построен на крови. На крови тех тысяч заключенных ГУЛАГа, которые выстроили предприятия в самых доходных отраслях, которые были приватизированы за пачку махорки, а потом успешно переведены в деньги. И теперь это называется успешным бизнесом. Это не наш бизнес. Сегодня различные политические клоуны пытаются подорвать все те социальные завоевания, которые есть в целом в России и в нашей Москве. Они не хотят видеть и хотят замолчать, что Москва наиболее успешно развивающийся экономический регион России. Мы не дадим им опорочить деятельность Москвы, и мы не дадим им Москву на поругание.
Завершая свое выступление, Михаил Шмаков с выражением прочел вслух «Интернационал» Эжена Патье в русском переводе. Лидер «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов, все-таки назвал имя того, кого партия власти поддерживает в его борьбе с олигархами.
Будущее России в реальной экономике, в реально развитой промышленности, в модернизации, а не в финансовых пирамидах, которые строят олигархи. Сегодня в единой колонии с профсоюзами идет партия «Единая Россия», партия парламентского большинства. Мы с вами, трудящиеся Москвы, мы с вами, правительство Москвы, мы с вами, Юрий Михайлович Лужков.
Совсем недалеко, на Пушкинской площади, проходил митинг партии «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов тоже читал стихи.
Вслед за Владимиром Маяковским мы сегодня смело можем повторить. Между народами лед ломай. Славься, союз рабочих, это май. Ура! Да здравствуй, 1 мая, день солидарности трудящихся. Да здравствуй, человек труда. Да здравствуй, справедливая Россия. С праздником! Ура!
На Театральной площади перед своими сторонниками выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Судя по всему, он никакой существенной разницы между олигархами и нынешними российскими властями не видит.
Они не хотят ничего делать, чтобы остановило вымирание державы. Но они притащили законы, по которым дальше вывертывают карманы. Скажите, как может работать современное производство, если цена на энергоносители и коммуналку за 10 лет правления Путина выросла в 8-11 раз? Политика, который уничтожает все реальное производство и не дает возможности поднять голову ни одному деловому человеку, будь то государственное предприятие или малый и средний бизнес.
Первомайские митинги и шествия проходят в столице пока без особых происшествий, но они еще далеко не закончены. Некоторые акции, в том числе оппозиционных движений, должны начаться ближе к вечеру. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А политическое движение «Солидарность» проводит сейчас в Москве на Болотной площади фестиваль искусства и протеста. Его участники – музыканты, художники, фотографы и поэты, в чьих произведениях тема социальной реальности главная. Кроме того, здесь выступают и оппозиционные политики. С фестиваля только что вернулась моя коллега Лиля Пальвелева. Ей слово.
И без того маленькую Болотную площадь со всех сторон стиснули решетками заграждений, так что, когда колонна демонстрантов скандирует традиционное «Это наш город, это наша страна», прошла с некоторой заминкой через рамки металлоискателей, площадь оказалась заполненной до отказа. Правда, попасть сюда удалось не всем. По крайней мере, как сообщили организаторы акции, одного человека задержала милиция. Он нес новую картину Дмитрия Врубеля. Вариант его самой знаменитой работы, где Брежнев целуется с Хонекером. Теперь с Леонидом Ильичем в крепком мужском объятии слился Владимир Путин. Так что эту картину на митинге никто так и не увидел. Ну а другого изобразительного материала здесь было в избытке. Это целая фотолетопись протестных акций за последние 20 лет, а также злые комиксы, созданные по мотивам суда над организаторами выставки «Осторожно, религия». Но вот фрагмент выступления на митинге одного из лидеров движения «Солидарность» Гарри Каспарова.
Мы требуем всего-навсего соблюдения конституционных норм и дать нам возможность в честном, в открытом диалоге доказать свою правоту. Понятно, что на такой диалог власть, не обладающая ни интеллектом, ни гибкостью мышления, пойти не может. Мы понимаем, что провести подобное мероприятие в любой другой день будет трудно. Но наши лозунги не меняются, что 1 мая, что 31 мая, в любой день этого года, в любой день следующего года, мы будем требовать того, что мы требуем сегодня. И мы будем требовать это, пока мы не добьемся своего. Мы перешли 40-тысячный рубеж, более 40 тысяч человек, несмотря на блокаду, которую объявили крупнейшие российские домены, естественно, видимо, не по собственной воле, нашему сайту Путина в отставку. Более 40 тысяч человек оставили свои подписи. И этот сайт, и вообще, и вся наша активность будет продолжаться, пока мы не избавимся от Путина, пока мы не сделаем свою страну свободной. С праздником!
Далее запланировано выступление двух молодежных музыкальных групп, а также двух поэтов – Андрея Родионова и нашей коллеги Елены Фанайловой. Увы, Марина, этого я уже не увидела, торопилась вернуться к вам в студию.
Спасибо большое, Лиля. О фестивале искусства и протеста в Москве рассказывала Лиля Пальвелева. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике сегодня в результате взрыва на ипподроме один человек погиб, еще 20 были ранены. В России и других странах мира сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева». Сбербанк России отложил запланированное на 1 мая введение комиссионного сбора при оплате жилищно-коммунальных услуг в Москве. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа. Часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена спорам о Евангелии. В прямом эфире передачи публицист Андрей Бессмертный, специалист по Новому Завету Валентина Кузнецова и ведущий программы Яков Кротов. Время свободы в эфире. На этой неделе в Южной Корее похоронили моряков сторожевого корабля «Чханан», погибших при взрыве в ночь с 26 на 27 марта в Желтом море неподалеку от острова Пэньонда, рядом с северокорейскими территориальными водами. Жертвами трагедии стали 40 человек, шестеро считаются пропавшими без вести, 58 членов экипажа удалось спасти. Все погибшие посмертно повышены в воинском звании и удостоены государственных наград за патриотизм. О возможных версиях причин взрыва рассказывает Александр Гостев.
Обломки корабля «Чхонан» подняты на поверхность и сейчас исследуются специалистами. Официальное расследование еще не закончено, однако министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ Йен на днях признал, что корабль, скорее всего, затонул в результате взрыва, произошедшего под его днищем. Несмотря на отсутствие прямого контакта со взрывным устройством, корабль разломился пополам, так как подобный взрыв создает так называемый эффект пузыря. Изменение давления привело к образованию водяного столба, который нанес мощный удар по судну. Схожую версию выдвинул и неназванный представитель Министерства обороны США, на которого ссылается телекомпания CNN. Ким Тхэ Йен заявил, что Чханан был, судя по всему, торпедирован, однако он отказался высказывать предположения по поводу того, кто мог выпустить торпеду. Наиболее обсуждаемой является версия нападения со стороны Северной Кореи. В районе, где затонул южнокорейский корабль, уже не раз происходили стычки между ВМС Южной Кореи и КНДР, последний раз в ноябре прошлого года. Информационные агентства сообщают, что накануне инцидента вблизи корабля «Чхонан» был замечен северокорейский разведывательный самолет. Торпеда могла быть выпущена с подводной лодки. Более того, в СМИ промелькнули сообщения о том, что в вооруженных силах КНДР существуют специально обученные смертники, которые могут управлять торпедами и взрывать их в нужный момент. Официальный Пхеньян свою причастность к гибели южнокорейского судна отвергает. По другой версии, «Чхонан» подорвался на мине, дрейфующей в Желтом море еще со времен Корейской войны. Еще одна версия, которую отвергает уже официальный Сеул, в Чханан попала торпеда, выпущенная по ошибке с другого южнокорейского корабля во время проводившихся неподалеку военных учений. В расследовании принимают сейчас участие эксперты из США. Источник в правительстве Южной Кореи сообщил информационному агентству Yonhap, что о результатах будут немедленно уведомлены Россия, Китай и Япония. Наблюдатели полагают, что в случае, если причастность КНДР к гибели корабля подтвердится, Южная Корея намерена обратиться в Совет Безопасности ООН и рассчитывает на поддержку со стороны вышеназванных государств. При этом специалист по Южной Корее Валентин Моисеев полагает, что возможная причастность Северной Кореи к инциденту, даже несмотря на его масштабы, не спровоцирует начало военных действий между двумя странами.
Ну, в случае, если это подтвердится, ну, во-первых, доказать, конечно, это будет весьма сложно. Но и масштаб действительно потерь, понесенных Южной Кореей, так сказать, это не единичные какие-то люди, это много людей. Но в любом случае, я думаю, что сдержанность, так сказать, сдержанность не только Южной Кореи, собственно, но и ее союзников не приведет к каким-то действиям, которые бы имели, так сказать, военный смысл. Это будет все-таки, наверное, дипломатический нажим на Северную Корею. Санкции, как очевидно, так сказать, они уже есть, и они, ну, малоэффективны в том смысле, что Северная Корея не имеет развитых внешних связей для того, чтобы они ее задели каким-то образом. Но да, это, в принципе, так сказать, это могут быть, конечно, и прекращение, в первую очередь, межкорейских контактов. А от этого, так сказать, Северная Корея тоже, если немного, но, в общем-то, зависит. И это и промышленный комплекс Кисони, это, так сказать, и какие-то обмены гуманитарные, и имиджевые потери, с чем она тоже не может не считаться.
На то, что Сеул в любом случае будет занимать очень сдержанную позицию, указывает в своем блоге еще один эксперт по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Он не видит смысла для КНДР в подобном нападении. Однако, отмечает Андрей Ланьков, Северная Корея в последнее время уже не раз совершала довольно бессмысленные действия в отношении Юга, да и всего мирового сообщества.
В моем списке приемлемых объяснений северокорейская торпедная атака сейчас стоит на первом месте. В первую очередь именно потому, что Сеул отчаянно такую возможность отрицает. Правительство крайне не хочет признавать этого факта, так как официальное признание приведет к взрыву эмоций среди южнокорейского населения, которое потребует мести. Однако единственным результатом акции возмездия станет новый виток напряженности в отношениях с Севером, который Югу совсем не нужен. Тактика будет предусматривать максимальное затягивание расследования, отвлечение внимания от поиска причин взрыва, заявление о том, что северокорейское участие не более чем версия и, конечно же, недоказываемая или сомнительное.
Заключает размышление в своем блоге профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Гибель корабля «Чханан» – очередное звено в цепи событий, которые не позволяют понизить градус напряженности в отношениях Сеула и Пхеньяна, считает бывший сотрудник МИДа России Валентин Моисеев.
Схватки или какие-то инциденты в районе демилитаризованной зоны или в районе морской границы, они происходят достаточно регулярно. И заканчиваются, так сказать, ростом напряженности, но никак не военными действиями. И в военных действиях, я думаю, ни та, ни другая сторона не заинтересована. И та, и другая заинтересована, на мой взгляд, в поддержании регулируемой напряженности. Эта напряженность им нужна как для внутренних целей, так и для внешних целей. Так сказать. Для внутренних целей это поддерживать в населении, в первую очередь в северокорейском населении, поддерживать элемент напряженности, борьбы, необходимости сдерживать свои потребительские какие-то намерения. А для Южной Кореи показать, так сказать, всему миру агрессивность режима северокорейского и тем самым, так сказать, необходимость как-то его обуздать.
Это было мнение бывшего сотрудника МИДа России, специалиста по Южной Корее Валентина Моисеева. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе в Государственную Думу внесен законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы безопасности при общении с гражданами. Согласно этому закону, ФСБ получит право выносить предупреждение гражданам, например, за намерение выйти на несанкционированный митинг. За неисполнение такого требования будет налагаться штраф. О том, как оценивает это грядущее нововведение эксперты, в материале Вероники Баде.
Авторы проекта обосновывают необходимость своей законодательной инициативы тем, что, по их наблюдениям, в России растет активность радикальных организаций. По сути же дела, новый закон существенно расширяет полномочия сотрудников ФСБ. Фактически, это ведомство получает основания для превентивных действий в отношении людей, которые могут принять участие, например, в несанкционированной властями демонстрации. Вот что думает по этому поводу Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко».
Пока трудно точно что-то сказать про этот проект, потому что его еще никто не видел. Однако та информация, которая сейчас имеется в прессе, достаточно тревожная. Речь идет о том, что расширяется компетенция Федеральной службы безопасности и предоставляется возможность воздействовать на граждан, которые даже непосредственно еще не совершали никаких преступлений, но, по мнению ФСБ, могут иметь отношение к тому или иному уголовному делу, расследованию, которое идет ФСБ. Ну и вполне возможно, что речь идет о том, что граждане будут предупреждаться об ответственности за участие в несанкционированных акциях накануне проведения таких акций. Конечно, это существенно развяжет руки сотрудникам ФСБ и позволит им оказывать психологическое давление на большой круг людей. В основном, конечно, речь идет о политических активистах и людях, которые оппозиционно настроены по отношению к действующей власти. Думаю, что это очередной раунд завинчивания гаек со стороны руководства России, которое, видимо, очень напугано серией митингов, прошедших в стране за последнее время. И, наверное, вот таким способом пытается реагировать на то, что происходит.
А вот комментарий Льва Пономарева, лидера Общероссийского движения «За права человека».
До сих пор штраф у нас, решение принимается мировым судьей. Это сделано в связи с тем, что в России существует презумпция невиновности. И хотя мы, конечно, видим, как судьи это часто делают ангажированно, и сам я подвергался такого рода наказаниям, незаконным, я считаю, но есть возможность в судебном порядке это потом оспорить. Если вот в этом законе пройдет вот это самое штрафовать в связи с предупреждением какого-то сотрудника ФСБ, то это, конечно, очень серьезное нарушение принципа презумпции невиновности и усиление позиции спецслужб и, я бы сказал, нарушение Конституции России, так сказать. Мы строим все-таки правовое социальное государство, а это будет неправовое государство, которое работает под контролем спецслужб. Это абсолютно недопустимо.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева очень удивлена появлением такого законопроекта.
По-моему, у нас ФСБ уже давно и без всякого определения в законе вывезено за всякую сферу любого закона. В том смысле, что чтобы противозаконные они не сделали, они за это не отвечают. Если какое-то судебное дело ведет ФСБ, то даже если нет никаких законных оснований, он будет осужден и осужден жестоко.
Как вы думаете, для чего понадобилось узаконивать такую меру?
Я не знаю, я поражена. Знаете, у нас, как в феодальном обществе, есть низшее сословие, которое подчиняется закону, и есть высшее сословие, которое может действовать незаконно. Так вот, у нас высшее сословие – это прежде всего сотрудники ФСБ. Ну, конечно, мы будем бурно протестовать.
Говорила Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы. С известной правозащитницей согласен. согласен Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность».
Известно, что ФСБшники – это такая привилегированная каста, которые могут делать вообще все, что хотят, без каких-либо законов. Ну, в принципе, можно дать им право людей по любому подозрению закрывать на годик. Там. Я думаю, что это вполне адекватно было бы действующей политической системе.
Но, тем не менее, вот введение такой меры, какая предлагается в этом законопроекте, к чему может привести?
Да ни к чему она не приведет. Ну, будут людей штрафовать. В России акции протеста, как правило, запрещаются в нарушении закона. Иногда даже это удается доказать в суде. Это такая дополнительная меры давления на активистов, сторонников оппозиции. Людей будут запугивать штрафами, там, какими-то репрессиями. В общем, все вполне укладывается в логику развития ситуации.
А вот как оценивают новый законопроект сами законодатели. Слово Илье Пономареву, депутату Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия».
Надо сказать, что смысл внесения этого закона – это легализация, в общем-то, уже сложившейся правоприменительной практики, когда люди, отвечающие за противодействие экстремизму в правоохранительных органах, проводят беседы с социальными активистами на предмет их участия в той или иной акции, ну, как правило, акции протеста. Эти действия, конечно, носят характер никак не зарегламентированный, и, соответственно, совершается на данный момент попытка каким-то образом их, соответственно, легализовать в правовом поле. С моей точки зрения совершенно очевидно, что норма о штрафе в случае, если человек выходит на акцию, является антиконституционной, потому что предполагается штрафовать за еще несовершенное действие. Поэтому это, конечно, норма является неправильной. С точки зрения того, чтобы прописать процедуру, при которой сотрудники правоохранительных органов имеют проводить так называемые профилактические беседы, я считаю, это вещь достаточно позитивная.
Ну, скажем, может такая мера помочь реально предотвратить какую-то экстремистскую акцию или что-то подобное?
Я считаю, что вообще у нас не так много, мягко говоря, экстремистских акций происходит в стране, потому что экстремистами у нас, как правило, называют совершенно нормальных социальных активистов. В тех же ситуациях, когда нужно реально предотвращать что-то, что несет на себе общественную опасность, тут, как правило, правоохранительные органы оказываются бессильными, и уж явно это не решить вопрос ни профилактическими беседами, ни штрафами.
Это был депутат Госдумы Илья Пономарев. Сейчас новый законопроект направлен в Комитет Думы по безопасности для подготовки к первому чтению. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 1 мая, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Участники Дня гнева приготовили мыло для московского мэра. Спикера Верховной Рады забросали яйцами. Сталинский режим осужден в Страсбурге. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, 1 мая, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» ночь с 30 апреля на 1 мая как праздник наступления весны в дохристианских культурах. Комментарий специалиста по средневековью. Как работает общественный транспорт в Великобритании? Сообщение из Лондона. Начало Дня гнева в Москве. Наш корреспондент на месте события. Таковы темы второй половины часа программы «Время свободы». 15 часов 30 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике скончался один из госпитализированных в результате взрыва на ипподроме. В больницах остаются 20 человек, сообщает МЧС Республики. По информации корреспондента «Радио «Свобода», на месте сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. В России и других странах мира сегодня проходят традиционные майские митинги и демонстрации. В Петербурге правоохранительные органы воспрепятствовали проведению шествия по Невскому проспекту колонны демократов, около 800 представителей политических движений и общественных организаций, вышедших с лозунгами «Матвиенко в отставку». В Ижевске четверо участников первомайской демонстрации были задержаны сотрудниками милиции с применением силы и доставлены в отделение. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева» под лозунгом «Москва без Лужкова», «Подмосковье без Громова, вернуть выборы глав регионов». Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях, объявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента. В центре Афин собрались тысячи манифестантов, протестующих против объявленных правительством Греции жестких антикризисных мер. На востоке Турции минувшей ночью курдские повстанцы напали на армейский пост и убили 4 солдат. Сообщается, что при нападении были также ранены 7 военнослужащих турецкой армии. На северо-западе Пакистана в городе Мингора 2 человека погибли и несколько ранены в результате взрыва на рынке, об этом сообщила полиция. Посольство США в Индии выступило с предупреждением о возможных нападениях террористов в Дели и призвало граждан США в Индии проявлять бдительность. В странах Евросоюза с 1 мая вводятся новые правила координации социальной защиты граждан. Они облегчат жизнь тем, чья работа связана с зарубежными поездками.
Субботнюю программу «Время свободы» продолжает экономическая панорама. Центральный банк России с 30 апреля вновь снизил ставку рефинансирования, теперь с 8 с четвертью до 8% годовых. В отличие от западных стран, в России эта ставка выполняет скорее роль некоего индикатора, не более. Компаниям и гражданам банковские кредиты обходятся существенно дороже, а кредиты самим банкам на межбанковском рынке намного дешевле. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Это уже третье снижение ставки рефинансирования с начала 2010 года и 13-е с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. Теперь 8%. Это самый низкий уровень в современной истории России. Тем не менее, общий объем кредитования в России в течение первого квартала не только не увеличился, но даже сократился на 0,6%, как сообщил в четверг Банк России. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Причина отсутствия роста кредитования во многом нужно искать на стороне спроса, когда мы смотрим на банковский сектор. В первую очередь это фактор ожиданий. Это означает, что компании, заемщики смотрят на снижение процентных ставок и, ожидая дальнейших снижений, предпочитают отложить проекты. Во вторую очередь ставки все-таки несколько высоки. Да, они снижаются, но вспомните, достаточно долго наши заемщики кредитовались под реальные отрицательные процентные ставки. Сейчас ставки положительные и для многих компаний они кажутся высокими. В-третьих, со стороны спроса причины кроются в альтернативных источниках. И займы на долговых рынках могут обойтись компаниям дешевле, если эти рынки доступны. Мы видим успешные недавние размещения компаний на долговых рынках.
На фоне сокращения объемов кредитования, объем просроченной задолженности по ранее выданным кредитам продолжает расти. В первом квартале он увеличился на 2,7% и в целом достиг к 1 апреля уровня в 5,3% общей суммы выданных банками кредитов. Это гораздо меньшие темпы роста просроченной задолженности, чем отмечались в прошлом году, но под любые просроченные кредиты банки по действующим правилам обязаны создавать специальные резервы, отвлекая тем самым часть собственных средств. Аналитик Банка Москвы Егор Федоров.
В целом, я считаю, что в марте ситуация в банковском секторе улучшилась, несмотря на статистику, которую ЦБ показывает. Мы смотрим не только на статистику в целом, которая идет от ЦБ, но и статистику в разрезе каждого банка. Если смотреть на банковскую систему без учета Сбербанка, мы увидим как рост и розничных кредитов, так и рост кредитов корпоративных. В целом, если говорить о динамике роста резервов на покрытие убытков на потери по судам и о динамике просроченной задолженности, то и резервы, и просроченная задолженность, они продолжают постепенно расти, но не такими высокими темпами, как это было в начале острой фазы кризиса, например, в начале 2009 года или в конце 2008.
Ставка рефинансирования Банка России составляет теперь 8% годовых, но реальные ставки по кредитам в стране могут очень сильно от нее отличаться. Ольга Веселова, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Средняя ставка по кредитам в России в марте была 11,7% по корпоративным кредитам. В действительности ставки для лучших заемщиков примерно около 10%. Это для лучших, для крупных заемщиков. Средние ставки для средних заемщиков примерно на уровне 12-13%, может быть, чуть выше. Есть кредиты и по 14-15%. По физическим лицам я могу привести ставки по ипотеке. В марте она была 13,7% по рублевой ипотеке. Ставка рефинансирования, она скорее важна динамикой. Это индикатив.
В западных странах базовые ставки центральных банков являются одним из главных инструментов монетарной политики. В России самой острой фазе нынешнего финансового кризиса в конце 2008 и в начале 2009 года роль ставки рефинансирования Центрального банка по его однодневным кредитам коммерческим банкам возросла. Именно Центральный банк на какое-то время оставался тогда фактически единственным источником новых средств для банковской системы, так как финансовые рынки закрылись. Егор Федоров, Банк Москвы.
Ставка рефинансирования. Она является больше таким индикативным индикатором. У Центрального банка есть порядка десятка основных индикаторов по ставкам. В частности, есть ставки по депозитам, ставки репо Центрального банка. Но в настоящее время ставки на межбанковском рынке, овернайты, например, составляют порядка 2,5-3%. Естественно, банкам невыгодно получать средства у Центрального банка. И в момент кризиса банки больше получали средств, ну, например, беззалоговых кредитов. Кроме того, банки, опять же, получили довольно солидный объем денежных вливаний со стороны правительства и со стороны Внешэкономбанка в виде субординированных кредитов. В целом, если говорить про ставку рефинансирования, то она является скорее неким индикативом и больше служит для каких-то расчетно-налоговых вещей. Центральный банк в перспективе хочет сделать ставку рефинансирования одной из основных ставок, но пока в действительности кредитование банков под эту ставку не происходит.
Нынешнее снижение Банком России ставки рефинансирования уже третья в нынешнем году и 13-я за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года.
Панораму бизнес-новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семенский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». Ночью с 30 апреля на 1 мая во многих дохристианских культурах отмечался праздник наступления весны. В германской традиции он оказался связанным с именем жившей в 8 веке аббатисы и христианской мученицы Вальпургии и превратился в Вальпургиеву ночь. Об эволюции этого праздника моему коллеге Валентину Барышникову рассказала сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, специалист по средневековью Юлия Арнаутова.
Вообще-то название «Вальпургиевой ночи» довольно курьезное, потому что 1 мая католическая церковь празднует день поминовения святой девы Вальпургии или Вальпургии, а это ученая дама и аббатиса 8 века. Понятно, что к ведьмам и к ведовскому шабышу, который происходит в Вальпургиевой ночи, это отношение никакого не имеет. Тут все дело в дате. Примерно на это время приходится первое полнолуние после весеннего равноденствия. А к этому дню еще в дохристианских культурах приурочивается целый комплекс обрядов, важные поверья, которые все восходят к культу плодородия. Ну, понятно, природа просыпается, начинается активная вегетация, и чтобы помочь будущему урожаю защититься от того хаоса, которым чреват мир природы, в противоположность миру культуры, то есть миру людей, как миру порядка, производятся определенные ритуалы. Вдали костры, чистительное и апотропическое значение огня понятно, в дыму костра стояли для здоровья, пели обрядовые песни, танцевали в кругу. Круг имеет магическое значение, опять-таки отделяя мир порядка от мира хаоса. Из леса приносили зеленые дерева, доводили хороводы. Под Вальпургиевой ночью понимался праздник плодородия, дата которого в какой-то момент, я думаю, что до 17 века, подтягивается к литургическому календарю, поскольку в аграрном обществе это был единственный доступный календарь, и христианские праздники, они имели функцию эдаких ориентиров во времени.
Почему так вот это понятие Вальпургиевой ночи и все эти представления о том, что это праздник ведьм, почему это так широко вошло в культуру?
Это связано, конечно, с унификацией в определенный момент всего фольклора под влиянием официальной церковной культуры. С этой Вальпургиевой ночью мы имеем прекрасный пример того, как церковь демонизировала дохристианскую народную культуру, которая вот к культу дьявола на самом деле не имела никакого отношения. Она была намного древнее него. Я выделю два исходных компонента представлений. Это вера в необходимость ритуала, то есть магии, как своего рода технологии для поддержания стабильности мира. И вот отсюда все эти связанные с культом плодородия обряды. И второй компонент – это вера в людей, которые при помощи магии, то есть особых слов, действий, предметов, способны оказывать благотворное или вредоносное воздействие на мир. Вот в контексте этой веры существовал богатый фольклор о ведьмах. О том, как эти ведьмы портят посевы и скот, и могут даже пожирать людей. И они летают верхом на животных. Они могут летать на метле или на вилах для навоза, на свои тайные сборища, на какой-нибудь голой скале. Эта вера тоже дохристианская. И вот все вот эти народные поверья и обрядовые практики, они с распространением христианства сразу же объявляются суеверием. Потому что источником сверхъестественного может быть только Бог. Происходит такая демонизация народной культуры. Народная вера в ведьм оказалась очень живучей. И тут как раз где-то в 13 столетии происходит изменение внутри самой церковной культуры. Теология возрастает роль дьявола как соперника Бога в делах земных. И тогда фольклорный образ ведьмы включается в христианскую демонологию. Колдовская сила ведьмы мотивируется договором с дьяволом в обмен на погубленные души христиан. Ну и понятно, где он заключается. Вот на этих тайных ночных сборищах. А что делают ведьмы на этой горе? Ну, об этом сообщают демонологические трактаты. И сообщают они примерно одно и то же. Ведьмы празднуют черную мессу, то есть мессу наоборот. Помимо там человеческих жертвоприношений и разных непотребств, они жгут костер, танцуют вокруг обнаженными. То есть здесь мы находим опять все те элементы вот этих обрядов плодородия, но только уже в дьявольском контексте. В середине 17 века мы имеем первую публикацию «Собрание народных легенд о шабаше ведьм на горе Брокенхарт», которую описал потом Гёте. И именно в «Вальпургиеву ночь». Эти легенды вначале собрал известный такой гуманист Иоханн Преториус. И тогда уже он их считал древними. А затем вот этим циклом воспользовался Гёте. И если вы сейчас отправитесь в Харт, в этих деревнях по дороге к Брокену, вы окунетесь как раз в атмосферу вот этой мистерии Вальпургиевой ночи. Вы увидите множество кукольных фигурок ведьм разных размеров в витринах и в окнах, и на балконах, я не знаю, в сувенирных магазинах, а также выставленные метелки и вилы. Ну и потом экскурсовод вам расскажет, что ведьмы в Вальпургиевой ночи собирались недалеко вот от Брокена, в местечке Тали, и там, намазавшись колдовской мазью, теперь продают туристам, летали на кошках или на вилах, значит, на этот Брокен. И там они танцевали вокруг костра, совокуплялись с сатаной, от чего приобретали колдовскую силу и приносили ему клятву верности с неизменным поцелуем в анус. Но все это вот такая чистой воды индустрии туризма. Что в обычной жизни сейчас сохранилось реально, по крайней мере в Германии, это обычай жечь костры, который теперь часто называется огнем святой Вальпургии. Потом обычай ставить майское дерево на Ратушной площади. Ну а молодежь в деревнях вот в эту ночь безобразничает.
С сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, специалистом по средневековью Юлией Арнаутовой, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Без 15:04 вечера в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике сегодня в результате взрыва на ипподроме один человек погиб, еще 20 были ранены. В России и других странах мира сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева». Сбербанк России отложил запланированное на 1 мая введение комиссионного сбора при оплате жилищно-коммунальных услуг в Москве. Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях. В центре Афин собрались тысячи манифестантов, протестующих против новых антикризисных мер правительства. На востоке Турции минувшей ночью курдские повстанцы напали на армейский пост и убили 4 солдат. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Слушайте «Время свободы». Главная новость минувшей недели в Петербурге пришла из местного законодательного собрания. 28 апреля депутаты отклонили проект обращения к президенту Дмитрию Медведеву по поводу проблем сохранности исторической застройки Петербурга. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Идею обратиться к президенту Дмитрию Медведеву с призывом спасти исторический центр его родного города в законодательном собрании Петербурга предложила фракция «Справедливой России», а точнее говоря, известный защитник Петербурга депутат Алексей Ковалев. В предложенном на рассмотрении депутатов обращении к президенту, в частности, напоминается, что 18 лет назад исторический центр Санкт-Петербурга и сопряженные группы памятников были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но территория, в пределах которой Санкт-Петербург является объектом всемирного наследия, не охраняется в Российской Федерации в качестве памятника истории и культуры, а имеет защиту лишь как объединенная охранная зона памятников истории и культуры. Причем решение об этой защите было принято еще исполкомом Ленсовета народных депутатов в 1988 году. Авторы обращения призвали Дмитрия Медведева исправить эту ситуацию и присвоить Петербургу статус объекта культурного наследия федерального значения, а также определить на федеральном уровне предмет охраны исторический центр Санкт-Петербурга и сопряженные группы памятников. Причем до этого решения авторы проекта предложили наложить мораторий на строительство новых объектов в историческом центре Петербурга. Депутаты, а большинство их, как известно, составляют единороссы, проект обращения единогласно отклонили. У ответственного секретаря правозащитного совета Санкт-Петербурга, экс-депутата законодательного собрания Натальи Евдокимовой, это решение депутат единороссов удивления не вызвало.
Хочу сказать, что единороссы, они всегда щадят высшее начальство, чего бы это ни стоило. Если идет запрос депутата на уровень губернатора Санкт-Петербурга, например, последнее, что я знаю, это по поводу закрытия больницы для блокадников. Что говорили единороссы? Давайте не трогать уважаемого губернатора, давайте сами попробуем решить. Почему? Потому что губернатор – это их человек, это член партии «Единая Россия», и если ему придется отвечать, это будет ущерб и «Единой России» в том числе. И сейчас примерно та же ситуация. Смешно думать, что власть придержащая, я имею в виду президента, а также и премьер-министра, не знают об этой ситуации. Вы же помните, обращений было множество. Но обращение от органа законодательной власти было важно. Почему? Потому что, если вы помните, два года тому назад, когда премьер-министр разговаривал со всей страной, сидя в телевизоре, извините, то был такой вопрос задан. Как вы относитесь к этому жуткому проекту Охта-центру? Он сказал, это не мое дело, это дело властей Петербурга, а законодательное собрание – власть. И мне кажется, это было важно. Но депутаты не хотят никого подставлять. И это относится и к референдуму, который они не дают проводить, потому что, с моей точки зрения, ясны его результаты. Это относится и к любым обращениям и заявлениям, отправленным власть придержащим.
По мнению правозащитников, депутаты единороссы законодательного собрания Санкт-Петербурга в очередной раз убедили общественность в том, что им безразлична судьба города. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире субботняя информационная программа «Время свободы». Автобусы, метро, такси – главные виды общественного транспорта Лондона. Но еще в городе существует экспресс-поезда, который доставляет граждан Великобритании и гостей страны в лондонские аэропорты, откуда люди разлетаются по разным уголкам Земли. О лондонских аэропортах и различных способах туда попасть рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Лондонские аэропорты с центром города связывают всевозможные виды транспорта. Например, до самого крупного, Хитроу, можно добраться на метро, на автобусах и на поезде-экспрессе, идущем с вокзала Пэддингтон. Поездка в последнем занимает 15 минут, в течение которых пассажиры могут смотреть новости по телевизору. Хитроу-экспресс – самый быстрый, но далеко не самый дешевый путь из центра. Билет в один конец стоит 16 фунтов 50 пенсов. В другие загородные аэропорты тоже идут скоростные поезда. В Гэтвик с вокзала Виктория, в Стэнстед с Ливерпуль-стрит. Но для тех, кто не хочет тратить лишние деньги, дорога может оказаться достаточно долгой. Пассажир, приехавший в Гэтвик на пригородной электричке, отвечает на вопрос, вовремя ли она пришла.
Нет, задержалась примерно на полчаса, может больше. Сказали, что-то случилось на этой ветке. Будем ли жаловаться? Да нет. Мы же все-таки добрались, можно сказать, относительно быстро. Не люблю я жаловаться. Главное добраться до нужного места. Остальное меня не интересует.
У семейства, прилетевшего из отпуска и ждущего электрички в Гэтвике, жалоб на транспорт как таковой нет. Но им хотелось бы увидеть определенные улучшения в работе станции.
Да, обычно, когда мы куда-то летим в аэропорт, едем на электричке. Так намного проще. Нам до станции всего 5 минут на машине. Оттуда уже прямой поезд до Гэтвика. Один раз только была проблема. В прошлом году мы летали на Тенерифе. Я с двумя детьми, да еще все эти чемоданы. А тележек на платформе нет. Их нужно наверху оставлять. Лифта что-то не видно. Я спросила сотрудницу, есть у вас тут лифты? В общем, мы нашли лифт в конце концов. Но к этому моменту я успела перенервничать. Но в целом все хорошо. Электрички, как правило, не опаздывают. С ними у нас никогда не было проблем.
Если требуется доехать до аэропорта ночью, дешевле всего пользоваться автобусом. Есть несколько маршрутов, начинающихся в центре Лондона. Помимо того, некоторые авиакомпании предоставляют своим пассажирам дополнительную услугу, развозят их по городу за небольшую плату. Дороговизна железнодорожных билетов, в особенности на экспресс, вызывает недовольство у многих. Однако есть люди, которые относятся к этому философски. Своими впечатлениями о работе электричек, идущих в Стэнстед, делится один из пассажиров.
Обычно электрички ходят по расписанию. Народу в них многовато, но ходят они по расписанию. Никаких особенных проблем не припомню уж, извините. Поезда не опаздывают, работают как положено. Одно плохо – нехватка сидячих мест. Цены на разные поезда я не сравниваю. Просто покупаю нужный билет и все. Я даже не знал, что существуют разные тарифы.
Пассажиры «Хитроу экспресса» могут пользоваться интернетом и даже регистрироваться на свои рейсы по пути в аэропорт. Люди, путешествующие по делам, чаще всего выбирают этот путь. Те, кому приходится платить за билеты из своего кармана, не жалеют времени на поиски оптимального маршрута, рассказывает студент, которому часто приходится решать эту задачу.
Мне с транспортом всегда везло. Сложности возникали только когда надо было добраться до какого-нибудь совсем уж отдаленного аэропорта, вроде Лютона. Туда надо ехать на поезде, билеты на который, надо сказать, довольно дорогие. Это, конечно, неудобно, но с Хитроу, Гэтвиком все в порядке, насколько я могу судить. В общем, туда идет много разных видов транспорта, и все работают нормально. А если с одним что-то случится, например, с метро, всегда можно сесть на автобус или на электричку, или на такси.
Если такси – единственный способ доехать до аэропорта, стоит заказать его заранее, а не ловить на улице. Цены на лондонские кэбы все повышаются, зато в каждом районе есть мелкие компании, с которыми можно договориться. Иначе дорога в аэропорт может оказаться дороже билета на самолет. Кроме всех вышеперечисленных вариантов, существует еще один. Его сторонник, известный британский писатель Уилл Селф, занимается психогеографией. Любители этого модного течения отдают предпочтение ходьбе пешком, рассказывает Уилл Селф.
Мои занятия психогеографией включают в себя главным образом борьбу с нынешними бестолковыми обычаями. Например, я дохожу пешком до аэропорта, а потом куда-нибудь лечу. Но из города ухожу пешком. Меня не интересует романтическая сторона дела, всякие красоты. Меня занимают путешествия, которые все остальные люди воспринимают как бессмыслицу. Вот это для меня важно.
Тот, кто готов в буквальном смысле слова пойти по стопам Селфа, наверняка получит удовольствие от путешествия, скажем, в Хитроу. Путь его будет пролегать по западным окраинам Лондона, где можно увидеть много любопытного. Так, на подступах к аэропорту часто попадаются группы людей, вооруженных биноклями, фотоаппаратами и камерами. Это фанаты авиатехники, которые занимают стратегическое положение возле взлетно-посадочной полосы, чтобы увидеть и снять какой-нибудь особенно интересный самолет. Еще одна категория людей, то и дело несущих вахту у аэропортов, представители движения Plain Stupid, выступающие за сохранение окружающей среды. Они то и дело приковывают себя к ограде того или иного аэропорта в знак протеста против очередных планов по его расширению. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Время свободы в эфире. Буквально через несколько минут на Тверском бульваре должна начаться первомайская акция «День гнева», организованная московскими социальными движениями. По сообщению организаторов митинга, он согласован с московскими властями. К участию в этом мероприятии приглашены представители оппозиционных партий. Опять же, по словам организаторов, первомайский «День гнева» будет носить не партийный и общий гражданский характер, а принять участие в нем смогут люди самых разных разных политических движений. Что сейчас происходит на Тверском бульваре в Москве, постараемся узнать в прямом эфире нашей программы от моего коллеги Виталия Камышева. Еще раз, Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Что у вас там сейчас происходит?
Ну, судя по всему, сейчас начнется все-таки акция «День гнева». Через детекторы, через металлоискатели начали пропускать людей. Я вижу, несколько съемочных групп прошло, хотя ситуация была очень неясная. Но когда я шел, то было странно наблюдать Тверской бульвар целиком перекрытый от Пушкинской площади до площади Никитских ворот. То есть граждан туда не пускали, да, хотя сегодня праздничный день, и многим, наверное, хотелось прогуляться. Но вот Сергей Удальцов, один из инициаторов, организаторов этого мероприятия, сказал, что все-таки оно согласовано. Но то, что заявляла вчера весь день московская мэрия, это провокация, поскольку они, видимо, хотели сбить людей с толку, чтобы не пришли люди на эту акцию, потому что, напомню, вчера появились сообщения о том, что все-таки она не разрешена. И действительно, людей сегодня меньше, чем обычно на таких акциях, но здесь присутствуют со своими флагами, атрибутикой представители садоводства «Речник», движение «Защиту Химкинского леса», движение «Московский совет», один из организаторов этой акции. То есть, наверное, около 100 человек есть, или, по крайней мере, более 50 я вижу. Сергей Удальцов сказал, что его спрашивали, почему все-таки «День гнева», почему так упорно повторяют этот лозунг инициаторы, организаторы. Он сказал, что накипело. То есть и в Москве, и в Московской области просто накопилось столько злоупотреблений со стороны власти, что это требует какого-то уже действия. И он призвал принести сюда куски мыла, да, чтобы отправить их в мэрию, чтобы она, наконец, очистилась от коррупционеров.
Да.
Ну вот сейчас вижу, что да, уже достаточно, половина, наверное, прошла на Тверской бульвар, так что состоится акция.
Да, Виталий, а я добавлю, что митинг все-таки должен пройти на Пушкинской площади, как было заявлено, а шествие по Тверскому бульвару. Спасибо большое, Виталий. В прямом эфире нашей программы был мой коллега Виталий Камышев, который рассказал о том, что на Тверском бульваре началась акция «День гнева». По окончанию нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Кавказский час» о жизни и проблемах Кавказского региона. Ведет программу Олег Кусов. Программа выходит в эфир сегодня в 16 часов 7 минут и повторяется в 21.07 и в воскресенье в 17 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».